Итак, у нас сегодня книга Неемии, последнее занятие, занятие номер 5. У нас всего 13 глав, и вот какая тема. Вы служите Господу, усердно трудитесь, замечательно. А где поклонение? Вот как при своем этом всем усердии Богу, вот не забыть про поклонение Богу? Песнь благодарения есть ли? Радость есть ли? Может быть, это то, чего так недостает сегодня многим служителям в поклонении царю и в служении для его царства. Итак, родные мои, книга Неемии повествует о строительстве стен города Иерусалима. Если вы помните, в 538 году до Рождества Христова Зарувавель, это был первый выход израильского народа из рабства вавилонского, плена. Когда они вышли вместе с Зарувавелем, и это была первая волна. Вторая волна была под предводительством Ездры. Дело в том, что они начали строить храм вместе с Зарувавелем, но потом остановилось строительство, потому что как только начни духовное дело делать, быстро найдутся все противники. И это строительство храма остановилось на 20 лет. Храм был завершен только в 516 году до Рождества Христова. Вторая волна, которая вышла, вот, собственно, и завершила это строительство, книга Ездры. Она повествует об этом, когда Ездра уже вышел со вторым количеством плененных, и это была самая крупная волна. Потому что в первый выход их вышло всего 3-5%, не больше. Потом вышла вот самая большая волна. Третья волна выхода из вавилонского пленения, она была, собственно, под предводительством Неемии. И в Библии у нас есть эта книга под названием Неемия. Неемия был виночерпий. Зарававель – это был такой потомок царского рода. Ездра был из первосвященнического рода. Неемия был виночерпий у царя Артаксеркса. Итак, вот это тоже большая группа выходит вместе с Неемией, и происходит освящение Иерусалимских стен, в общем, города, города Иерусалима. Книга Неемии, в ней всего 13 глав, и делится она так, с 1 по 6 главы – восстановление городских стен, а с 7 по 13 главы – наставление народу. Как нужно жить? Вот у вас есть город, а как в нем жить? Теперь очень важно преломить это все на духовное наше понимание этой темы. У меня к вам вопрос, зачем нам нужны стены, какие-то тысячу лет там где-то построенные? Что это нам дает? Зачем нам нужно восстановление стен Иерусалима? Потому что Иерусалим, что? Прообраз небесного Иерусалима, и это прообраз нашего внутреннего Иерусалима. Потому что у нас внутри тоже город. В каком состоянии этот город? В храм Божий написано? А храм стоял где? В Иерусалиме. А у Иерусалима было что? Стены. Что это за стены, которые символизируют сегодня для нас нашу практическую какую-то духовную жизнь? Итак, два ключевых слова в книге Неемии. С 1 по 6 главы – восстановление. А с 7 по 13 главы – наставление. Итак, восстановление и наставление. Для того, чтобы наставлять, надо, чтобы было чего и кого и где наставлять. Но и для этого мы видим в первой главе, мы ее назвали «Плач Неемии», когда Неемия получает известие о том, что его город в запустении, что там стены все разрушены и что народу грозит просто там тоже исчезновение Иерусалиму. И вот во второй главе Неемия получает видение от Бога, и он просит разрешения у царя, языческого царя, идти восстанавливать Иерусалим и его стены. В третьей главе, получив это разрешение чудесным образом, сверхъестественным просто можно сказать, начинается строительство стен. Очень важно не только планы иметь в голове, но и осуществлять их. Итак, начинается строительство. Но важно не только начать, важно и закончить. За сколько дней было закончено строительство? 52 дня. Удивительно. Итак, в 4 главе, как только появляется строительство этих стен, появляется сразу оппозиция. И это оппозиция в лице внешних врагов. Вы помните, Тови Аммонитянин, там еще их собралось, Санавалат, Все эти языческие вот возошевелились. А что это вы тут? Вы поклоняться будете? Вы это? Вы дань не будете платить царю? Сейчас мы настрочим ему письмо. Сейчас мы придем им запретим. Не делайте Божье дело. Зачем ты в доме веруешь? Не надо в церковь ходить. Зачем ты что-то там где-то делаешь? Не надо. Не надо нам такого это. Вы понимаете, да? Начни Божье дело. Сразу бесовские силы извне стараются тебя увести этого пути. Но в пятой главе, думаешь, ну, там отбили они, все-таки молодец. Чем удивителен Неемия? Делал свое дело. Не спорил, делал мудро и молча. Помните, как он объезжал город? Никому не сказав. Ночью проехал все своими глазами, увидел. Это человек, который хотел знать, какая есть по-настоящему правда. Он не доверял никаким вот этим вот это слухам. Когда он был в плену, он узнал о той правде, в каком состоянии город от своих. Он поинтересовался у своих братьев, не у людей вообще, а у своих, что там, как там. Итак, мы видим в 4 главе, родные мои, если в 3 строительство, в 4 оппозиции извне, в 5 главе внутренние проблемы. Проблемы были ропот в народе. Какая-то несправедливость во взаимоотношениях была. Вы помните, да? 6 глава, мы все это уже прошли. Мы видим, что завершается строительство. Вы уже назвали эту цифру 52 дня. То есть мы видим, закончилась эта работа. Это, знаете, если храму мешали так, что 20 лет он не мог строиться, вы можете представить, что происходило с городом? Не давали восстановить город? Почему сатана так не хочет? Слушайте, что такое стены? Ну, кирпичики наставим там, да. Это были не просто стены, и это был не просто храм. Именно в этот храм придет потом Христос. И в этот город придет Христос. И все события спасения будут там развиваться. Вам понятно, почему все зашевелились эти темные силы? И нам иногда непонятно вот текущие события, зачем они так происходят. Но когда мы знаем стержень, какую-то главную причину, тогда все укладывается на это, понимаете? Как ветви на стволе. Итак, завершение стен закончилось, это произвело неимоверное впечатление на соседей. Что они не делали, чтобы только это закрыть дело? Они царю жаловались, и письма писали, и царь там даже на их сторону становился, как-то смущался, думал, наверное, правда. И как они говорили, да это народ смутьян, от него ничего хорошего здесь не будет. Этот, который вот в рабство их увели не просто так в плен. Они никогда налоги платить тебе не будут. Они завтра смуту, у них будет революция. Не давай им тут этот город строить, они обособятся. Что только они не делали, посмотрите. Если Бог за нас, ответ, кто против вас? Ничего не смогли сделать, потому что это был Божий план. Поэтому, родные мои, никогда ничего и никого не бойтесь. Божий план был восстановить, это было Божье дело, и оно совершилось. Но дальше мы видим, мы тоже уже прошли 7 глава. Как Неемия, он принял, знаете, все меры безопасности города. Да, на Бога надейся, написано. Да, да, мы правильно, на Бога только и надеемся. Сам тоже что-то делает. И мы видим, что он все как мудрый человек. Все, у него в одной руке кирпич клал, а в другой руке ружье держал. Ну, сегодняшним языком выражаясь. Вы понимаете? Это делает, того не забывай. И человек верующий, он мобильный, он умный, он мудрый. Вот, а не просто, я надеюсь, как-то там оно получится. Ты тоже должен все продумать, как это Неемия сделал. У него и получился этот план за 52 дня. Несмотря на все препятствия, была построена стена. И мы видим в 7 главе, он делает перепись населения. Посмотрите, какой он мудрый. Что он увидел? И мы сегодня обратимся к этой главе. А он увидел, а народа-то в Иерусалиме почти нет. А для кого мы эти стены мы построили, храм мы построили? А люди все расселились в 17 городах рядом. А кто же будет в Иерусалиме? Почему же не было народа в Иерусалиме? А потому что, когда на него вот эта страшная ненависть со стороны соседских всех вот этих ненавистных языческих народов были нападки, народ строил дома рядом, в других городах. Получается, тут храм строим, а там живем. И получилось, где жить? Жить негде. Их получается город так, как будто, знаете, как музей на это. Вот, загородим и туда будем. Так не пойдет. В Иерусалиме должен жить народ. Если народ в доме не живет, дом разрушается. В городе тоже так. И больше того, тогда он будет очень уязвим, этот город. И в 7 главе поднимается эта тема. Идет перепись населения. Забота Неемии, кто будет жить в Иерусалиме. В 8 главе собирается народ. Неемия приглашает весь народ, и мы видим, читается книга закона, и здесь празднуется праздник Кущи, то есть начало восстановления праздников. Они же ушли, когда в плен, все, они потеряли празднование своих праздников. И здесь восстановление. 9 глава, день народного покаяния. Тут мы видим молитву Ездры, мы видим, народ дает обещание, мы будем исполнять закон. 10 глава, здесь список прикладывается, к которому приложили печати, и те обязательства, которые народ берет на себя в отношении города и храма. И сегодня с 11 по 13 главы. Итак, построена стена, построен город. В 11 главе мы видим, как Неемия заботится о том, чтобы увеличилось население. И он дает повеление. 1/10 людей из всех городов должны идти в Иерусалим. Вот решение вопроса. Мы видим в этой главе, здесь даны список всех, кто туда пошел. И вот давайте обратимся к этой главе. Неемия 11 глава. «Жили начальники народа в Иерусалиме, и прочие из народа бросили жребии, чтобы 1/10 частей шла на жительство в святой город Иерусалим». В переводе «Иерусалим» – город мира. «А 9 оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме». И тут дальше перечислены главы страны, которые жили в Иерусалиме, а в городах иудеи жили всякий в своем владении, по городам своим. Израильтяне, священники, левиты, нефинеи, сыновья рабов Соломоновых. Значит, мы видим, что бросался жребий, но были и добровольцы, говорили, нам и без жребия не надо, мы пойдем жить. Не забываем, что люди уже, у них где-то есть дома, там живут семьи, это не так было просто все оставить, идти в новое место, а дома-то в Иерусалиме нету, его еще надо вообще-то построить. Поэтому мы видим, что народ, второй стих, благословил народ тех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. И дальше главы страны, которые жили в Иерусалиме. Давайте мы начнем. Вот с кого. 4 стих. Какое колено? «Из сыновей Иуды и сыновей Вениамина». И первые перечисляются сыновья Иуды. То есть список жителей Иерусалима открывается с сыновей Иуды. Что вам об этом что-нибудь говорит? Почему Иуды? Почему не Рувима, не Симеона, не Гада, еще там кто есть? Да, это удивительное колено, которое было что? Которому придет Христос из этого колена. С него начинается все духовное, все настоящее, истина начинается со Христа. И не случайно именно это колено, впоследствии Давид, вы знаете, из этого колена, который будет царем этой страны. Начинается список с этого колена. С 4 по 6 сыновья Иуды, список их. С 7 по 9 сыновья Вениамина. И именно Иуда и Вениамин – это те колена, которые впоследствии останутся именно в самом Иерусалиме. А остальные все колена будут выше. Если вы знаете, Израиль делится на южную и северную часть. В южной было Иудина и Вениаминово колено, а в северной части все остальные. Северная часть уйдет в плен ассирийский в 522 году и больше не вернется. Во всяком случае следы теряются. А южная часть в лице Иуда Вениамина уйдет в вавилонское пленение через примерно 150 лет. Это 586 год до Рождества Христова. И вот они-то как раз вот сейчас мы и видим, что происходит. Дальше мы видим священников с 10 по 14 стих. Священники перечисленные, отправлявшие службу. С 15 по 18 стихи левиты. И тут перечислен главный начинатель словословия при молитве, 17 стих. Тут перечислены 19 стих, привратники. В общем, всего 3044 человека. Дальше. Израильтяне, священники, левиты по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе. И стих 22. Потому что от царя о них особое повеление, и назначено на каждый день для певцов определенное содержание. То есть они служили с утра до вечера, понимаете? И так, что даже певцов этих поддерживали и должны были их содержать. Они не могли идти на другие работы для того, чтобы они учили славить Бога и поддерживали этот дух прославления. Дальше мы видим с 25 по 36 эти города, которые перечисляются здесь, города Иуды и Вениамина. Итак, 17 городов, в которых осели иудеи, вернувшиеся из вавилонского плена. Вот об этом у нас 11 глава. Итак, Иерусалим вновь заселяется. Дело в том, что уже в 7 главе, а мы в 7 главе читали, когда Неемия говорит, когда я вставил двери, когда уже тут вот привратники, певцы, все готовы к освящению, и мы читаем в 4 стихе, стражи поставлены, город был построен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены. Видите как? Поэтому нужна была забота теперь, как заселить этот город. Ну, а что вот? Вот церковь будет, даже крест на церкви, а людей нет. Там и амвон можно поставить, и вечерю поставить, а людей нет. Это церковь? Это даже и не храм. Потому что вы, сказано, камни живые, вы устрояете церковь из живых людей. Ценность человека, а не просто место. В советское время из этих храмов делали склады. И что, это церковь? Нет, церковь, когда живые люди. И вот мы видим, родные мои, все построено, все есть, народу нет. И вот поэтому, видите, стратегия Неемии. Как заселить? Ну, народу можно туда нагнать. Не об этом была речь. Там были желающие прийти туда. Очень даже. Но что говорит Неемия? Нет, нет, мы решим этот вопрос. И вот из каждого города, из 17 городов, все отдавали десятую часть жителей. Не хотите добровольно идти, бросаем жребий. Многие шли добровольно, их народ благословлял, благодарил. Те, кто не шли в вашем городе, где ваши 10% жребий? На кого выпадет? Всем в Иерусалим. Родные мои, иногда нужно волевым решением, это тоже неплохо. Здесь было дело Божие, здесь не просто «хочу иду, хочу не иду». К служению, да, я сегодня не выспался, посплю, не пойду я сегодня в церковь. Нет, волевым решением, это Божие дело, я должен идти. Это у нас была 11 глава, 12. В 12 главе мы видим, перечисляются священники. С 1 по 7 стих. Перечисляются священники, левиты, которые пришли с Зарававелем. С 8 по 11 стихи, левиты, перечисляются их имена. Это все те, кто в Иерусалиме. Теперь 12 стиха по 21 стих все главы поколений, они тоже должны были жить в Иерусалиме. Потому что всегда глава оповещался о каком-то важном деле, передавал это своему колену. Там все по семействам были разделены, там порядок был, хаоса не было. И все друг другу быстро, не было же телефонов, не было каких-то, это все вот такое общение, что называется. Но была очень выстроена хорошо вот эта, можно сказать, вертикальная власть. Но мы видим, что священники владели очень, они должны были нести весть народу. И в первую очередь это духовное поклонение Богу. С 22 по 26 стихи мы видим здесь главы левитов, главы поколений, левиты, сыновья Левия, 23 стих и так далее. С 27 по 30 стихи в этой главе. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирей, гуслей. Все, начинается празднество. Но для этого певцы, 28 стих. Дальше мы видим в 31 по 37 стихи хор. И как шел этот хор, кто за кем шел. В 36 стихе музыкальные орудия. В 35 священнические трубы. 38 стих еще и другой хор шел напротив. И половина народа идут. И в общем это такое было празднество. Освящение было сильным. Ликование. И мы видим 40 стих. «Оба хора стали у Дома Божия, Два хора идут, и все идут к Дому Божьему. Весь Иерусалим ликовал. Пение было на весь город. Я представляю, сегодня бы вот по всему городу. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся, возвеселимся. Он и запел бы весь город, да? Вот, а там весь город пел. Итак, оба хора там встречаются у храма. И дальше мы видим в 43-м. И приносили в тот день большие жертвы, веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. Вот какая радость была в городе. Смотрите, почему они радовались, как вы думаете? Они вернулись из плена, они вернулись домой. Они так ждали этого 70 лет. Помните псалмопевца? «На реках вавилонских мы сидели и плакали. Как нам петь в земле чужой?» Евреи славятся вообще пением очень. «Как же нам петь здесь, в этой земле чужой? Че, о чем петь, когда мы здесь в плену? Когда наш Иерусалим там, разграблен храм, нет храма, страна растоптана. И вдруг какое-то веселье, какая радость, в чем? Что Бог выполняет свое слово. Бог сказал, я верну вас». И вот это возвращение, исполнение Божьего плана, это, знаете, вдохновило их очень сильно. Но как нужны такие люди, предводители? Нужны такие люди? Очень. Не просто построить храм, но потом сделать это празднество. Пусть все знают, каков наш Господь. Вот такое ликование у них было. После этого 44 стих. В тот же день приносились жертвы, все веселились. В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для приношения начатков, десятин, чтобы собирать с полей, при городах, части, положенные законом для священников-левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов. То есть все десятины они приносили от поля, там, от урожая, от скотины. И они радовались. Вот оно, восстановление служения. И они знали, что отдавая эту десятую часть, Бог им в 10 раз все больше восполняет и благословляет. И они с радостью это делали. И дальше мы видим, были установлены хвалебные благодарности всякие. Вот 46 стих. И заканчивается эта глава, что давали части певцам, привратникам на каждый день, отдавали святым левитам, а левиты отдавали святыне сынам Аарона. То есть все, что приносил народ, это вот не просто в кучу складывалось, оно как-то считалось, оно как-то все, во всем был порядок. Родные мои, это предпоследняя глава книги Неемии. В ней мы уже видим, что радость, посвящение города Богу. То есть теперь все, то, чего мы делали, ждали, стремились, много трудностей было, мы пережили, и вот это завершение, это тоже хорошо. Хорошо начать, очень хорошо, а вот закончить как? Как говорят, хорошо, тот, кто смеется последним. То есть раз ты смеешься в конце, все, получилось, так и здесь, эта радость получилась. Когда ты нашел потерянное, какая радость? Помните эту притчу, женщина потеряла драхму, какую-то копеечку она потеряла. Когда нашла, что она сделала? Ой, так радовалась, слушай, подружек позову. Может, надо будет эту драхму и две добавить еще, чтобы потратить. Но радость, что нашла, понимаете? Бывало такое у вас? Вот потерял, потом нашел. Какая радость. Поэтому, когда есть чье-то, что-то находите, постарайтесь отдать этому человеку. Прям бежите и кричите, кто потерял. Когда человек нашел бы это, и дай Бог нашел, вы представляете, какая радость? Вот так мы видим эта тема того, что вот все у них было потеряно, но потеряно. Они же это не просто у них украли и унесли, они это заслужили. Бывает потеря такая, да? И вот когда ты не заслужил этого города, а тебе его вернули, ну тут, сами понимаете, тут радости вообще невозможно передать, втройне в 10 раз больше. Итак, глава 13-я. А вот в 13 главе, чтобы мы увидели, почему появилась проблема. За сколько дней был построен стены? 52 дня. Потом мы читаем, что было с Неемией, как события развивались. Неемия обещал царю вернуться? Обещал. Вернулся Неемия? Ну а как же, он слово сказал, вернулся. И вот в тот момент, пока его не было, что-то там случилось. Мы уже говорили о тех силах, которые не дремлют. Давайте к последней главе. В В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа. Найдено написанное в ней: аммонитян, моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие благословением. Для чего это предисловие нам дается? Действительно, аммонитянин, моавитянин, это Второзаконие, 23 глава, с 3 по 6 стихи, написано это повеление: он не может войти в общество Божье, хотя это были родственники евреям, дальние, но родственники. Почему? А с хлебом водою не встретили, они больше того, вызывали всяких людей для проклятия народа Божьего. Из-за этого человек, который проклинает, как он потом с тобой вместе за одним столом может сидеть? Человек проклятиями занимается, ненавистью, а эти еще евреи ничего им не успели сделать. Они просто шли в свою землю. Дайте мы пройдем, мы вас не тронем, мы даже за воду, которую выпьем, мы вам заплатим. Так вот, посмотрите, что они им устроили. Они сзади шли, их били, они им проклятие устраивали, ненавидели. Ну, Господь сказал, так их не принимай в сообщество. Почему нам они интересны? А потому что вы сейчас увидите. Тут будет некий человек из этого народа, и мы уже его встречали. Аммонитянин кто был? Тови. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменные от Израиля. То есть все сделали как надо. А прежде того, священник Елиашив, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии. Кто такой Товия? Аммонитянин. Интересно, как он с ним это родственником стал? Как вы думаете? 13:28. Из сыновей Уаиды, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санавалата, Харонита. Я прогнал его от себя. Вот, пожалуйста, родственник был Санавалата, и точно так же с другим поженились, это Тови. Набрал себе вот такой родни. Первосвященник отделал для него большую комнату, это бы еще не все. Это комнату при храме, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан, сосуды, десятины хлеба, вина, масла, положенные законом для левитов, певцов, привратников, и приношение для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме. Это по поводу, где был Неемия. Потому что в 32 году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. То есть, когда он там был, он выполнил то, что он обещал царю. Он был там недолго. А потом он выпросился назад. И вот когда я пришел в Иерусалим, узнал о худом деле, которое сделал Елиашив. Отделав для Товии, вот этого аммонитянина, комнату на дворах Дома Божия. Значит, он взял из этой комнаты все Божье, которое там складывалось, вынес в какие-то, может быть, кладовки или где-то там, забросил в углу во дворе, а уже в комнату все добро Товии поместил. Ну как вам? Отделав для Товии комнату. Это тот, который приходил мешать строить стены, у него уже там собственность есть. Ну подумаешь, комнатка, храм большой, комнатка одна, ну пойдет. Знаете, вот один человек строит дом, а другой говорит: слушай, можно я в твоем доме арендую место? Тут: не-не-не, я хочу один жить. Слушай, ты будешь жить, я только тебе один гвоздик. И больше ничего, вот только гвоздик, я тебе хорошо за него это заплачу. Хочу гвоздик, и все, и все. И заплатишь такие деньги, да. И он взял, повесил он там это вонючее чего-то мясо, что этот хозяин убежал из этого дома. Пришлось оставить весь дом, понимаете? Итак, к нашему сердцу применение. Как одно маленькое можете испортить все. Но мы говорим о храме, как нашем сердце. Мы говорим об Иерусалиме, как нашем внутреннем жилище, внутреннем нашем городе, что там. И вот это маленькие эту комнатку. Ничего, ну мы же родственники, ну как, он уже хороший, Товия. А то, что он делал в Неемии, какие он там козни строил, как можно было это забыть? Ну, родственные связи, и что? И тогда мне было неприятно, я выбросил все домашние вещи Товины вон из комнаты. И сказал, чтобы очистили комнату. Велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан. Вот с чего он вынес. Хлебное приношение, ладан, божьи сосуды. И вот этим нечестивцам заполнил. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, что левиты, певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле. Левиты посмотрели, а что-то, а как жить-то дальше? Ребята кто куда, пошли пахать, сеять и сажать. Они не должны были это делать. Я сделал за это выговор начальствующим. Нам очень важно посмотреть, что это за человек Неемим. Как много может сделать один человек, если это Божий человек. Если этот человек посвятил себя служению Богу Неемия. Поэтому мы видим здесь вот эти возможности Божьего человека. Мудрость Божьего человека. Бдительность Божьего человека. Он видел за много шагов вперед. И это тоже, знаете, вот уметь видеть эту прозорливость. И что мы видим с Неемией? Он сделал выговор начальствующим, собрал их, поставил их на место их, и все иудеи стали приносить десятины. Видите, возвращается все это. Вина, масло, кладовые, приставил кладовым Шелемию священника. Порядок, кто за все это отвечает? А дальше, с 15 по 22 стихи, ключевое слово «суббота». Ну, в субботу они тоже, знаете, точило топтали, 15 стих, снопы возили, вьючили, виноград, смоквы. В общем, суббота была обычным днем. Но речь о субботе шла как о день поклонения. Не просто как день недели, но день поклонения Богу. Нету поклонения. А как вы собираетесь жить в этой новой земле без поклонения Богу? Вас завтра опять в плен уведут. Поэтому, родные мои, вот наш внутренний Иерусалим. Там есть поклонение Богу. Это очень важно. Потому что если у нас нет истинного Божьего поклонения, постоянного обращения к Господу, где бы, чем бы я ни занимался, где бы ни был, то тогда у нас эти стены, там очень много дыр, в которые всякие товии могут прийти и делать свои дела. Поэтому вот эта суббота. С субботой тоже было все нарушено. И потом с 23 стиха, смотрите, что еще сказала Неемия. «В те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок». Ну, если священник это делает, то что народ должен делать? Это же не случайно говорят, сгниет из головы рыба. То есть, если это лидеры запросто разводятся, а чего там внизу должны делать? Если эти лидеры в 23 стихе брали язычниц, которые совращали их, и оттого сыновья их, и в половину только говорят по-азотски или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски. Вот как приходят эти язычницы. Они принесут свое. И даже они забыли свой язык, забыли, не знают. Дети, молодое поколение учатся не знать языка. Уже не умеют говорить. Я сделал за это выговор. И проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса. И заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их, не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако чужеземные жены ввели в грех его. Видите, родные мои, Неемия знает историю народа, знает трагедию, которая случилась с народом, и делает очень хорошие выводы и уроки. А как у него сердце горело, вот эти бороды, которые он рвал им, волосы, и Богом заклинал. Тут, вы знаете, бывает, когда человек, вот уже у него слова не доходят, он начинает кричать. А вот он не может уже собой совладать, ему кажется, это так очевидно. И вот Неемия тоже вот взял за волосы и стал их трепать, потому что уже слова кончились. Вам говорил, мы читали закон, вы обещали, что такое. И вот когда слова кончились, и вот это вот, вы понимаете, да? Вот я его понимаю. В волосы вцепился, потому что уже слова кончились. Родные мои, это не значит, что мы должны в волосы цепляться, но иногда понимаете, кто рядом с вами, когда они выходят из себя. И не надо упрекать, ты Библию читаешь, ты там вот такой. Мы и так это сами знаем, что Библию читаю, не надо бы это. Тут надо просто понимать эти вещи, но уметь себя тоже контролировать надо, да? Я не думаю, что мы так вот волосы рвем кому-нибудь, но дома все может быть вообще-то. Родные мои, как же заканчивается книга? 27 стих. «Можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен из сыновей Аиды и Оиады, сына великого священника Лиашава, один был зятем Санавалата, Харонита, я прогнал его от себя». Понимаете? Зятек пришел к Неемии. Я же родственник, я уже свой. Неемия говорит, давай, иди отсюда, подальше, к себе, туда. Вместе с тем, кто там, жена твоя, что туда же все. Это тоже мудрое было решение, вы знаете. Потому что ложка дегтя портит бочку меда. На тот момент это было страшно опасно. Народ только пришел жить. И с первых дней уже начинает такие себе строить. Это то нарушили, все нарушили. Дом Божье все вынесли. Язычнические вещи туда занесли. И заканчивается книга 30-й. «Так очистил я от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов в каждого деле его. И доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне». То есть, как бы заканчиваются слова: «Господи, я это делал для Тебя. Вот все, что я делал, помяни меня». То есть это было ради Тебя. И мы видим, вот это, конечно, удивительная книга. В ней много трудностей, испытаний, но она заканчивается победой. Один человек много может. Но для этого сердце должно плакать о Божьем деле и родить о Божьем деле, мои хорошие. Поэтому, если бы мы показали этот урок в табличке, три колоночки, вот мы видим посвященность Богу, да, с 11 по 13 главы. И какие у нас колоночки? Посвященные Богу люди. Как служат посвященные Богу люди? И как служу я? Каково мое посвящение? Мы видим, родные мои, эти посвященные люди. 11 глава. Потому что там все перечисляются, те, которые должны были прийти. И многие добровольно пришли, не по жребию. Потом в 12 главе, как служат эти люди. Здесь описано хоры, как они шли, какие были инструменты, как они пели, как они освещали. В общем, здесь тема поклонения. И, наконец, те принципы, которые, как служу я. И в этом у нас пятом занятии новозаветные тексты, которые, собственно, применимы к нам. Потому что 1 Петра 2, 4-5. «Приступая ко Христу, как живому камню, человеком отверженному, но Богом избранному, вы из себя, как живые камни». Вот это стены Иерусалима из камней. «Устрояйте дом духовный, священство святое, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Вот это в третью у нас колоночку. Следующее. Когда мы говорим о том, что вот Соломон, вот они брали этих всяких языческих жен. Сегодня это не значит. Сегодня можно любой нации жениться. Любая, всякая нация дорога перед Богом. Но какая здесь главная идея? 2 Коринфянам 6:14 по 7 главу 1 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Какое общение праведного беззакония? Как ты можешь складывать жизнь с человеком безбожным, неверующим, враждебным, только потому, что он богатый и красивый? Завтра, чтобы слезы были? Поэтому вот это Соломон и всякие чужие, чужеродные жены, это все то, что ты мирское, на этих мирских принципах хочешь строить свою жизнь. Ну вот у нас такая получилась книга Неемии. Удивительная книга. Начинается она с разрушенного Иерусалима, а заканчивается прославлением, ликованием, наведением порядка в головах, потому что там тоже у них не все было хорошо в головах, если они такие вещи делали. Все начинается отсюда. В сердце порядок, в жизни порядок, гармония. Когда тут непорядок, хоть 5 образований в голове, все наперекосяк в жизни. Поэтому вот эта духовная мудрость, вот эта духовная зрелость, таким был Неемия. И как бы нам хотелось так жить, чтобы делать правильные поступки, о которых никогда не пришлось бы потом пожалеть, чтобы Господь нас благословил, чтобы мы принимали правильные решения и мудрые советы. Богу слава, аминь.